Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, сегодня наши темы связаны особенно, наверное, да, с семейными взаимоотношениями. Напрямую тема привязанности. Тема очень интересная, очень, наверное, разнообразная. То, что вы наблюдаете в консультировании, ну, совершенно, с одной стороны, наверное, разные виды, да, и в то же время, как всегда, вы можете это все классифицировать, чтобы дать нам возможность оценить собственные взаимоотношения в семье.
Да, дело в том, что очень часто, когда говорят о семье, то говорят, называют слово «любовь». И очень часто психологи, например, говорят, что родитель должен любить ребенка, что надо сформировать любовь. И я всегда в ответ на это говорю, что это невозможно, потому что любовь – это чувство, чувство – это как бы гормональный фон, это возникает все спонтанно, и говорить родителю тому, который не любит ребенка, о том, что он должен его любить, это еще больше отстранять родителя от ребенка. Потому что вы знаете, да, что человек такое вредное существо, что когда ему говорят, что он что-то должен, очень часто, наоборот, возникает протест. А вот если мы посмотрим более глубоко, более глубокие отношения, не вот это поверхностное, я думаю, что даже не совсем осознаваемое сегодня понятие любви, хотя оно настоящее, но сегодня оно замыленное. Помните, Лариса Михайловна, в одной из программ мы говорили, что говорят, я люблю ребенка, в то же самое время я люблю холодец, я люблю машину такой-то марки. То есть во многом это слово, как бы оно такое вот нивелированное сегодня, да, и наполнено непонятно каким смыслом. А вот есть еще в психологии такое понятие, как привязанность. И в детско-родительских отношениях это достаточно мощная такая составляющая, именно потому, что она имеет под собой, так же, как и глубокое чувство, биологическую основу. И вот я предлагаю просто разобрать вот это понятие и начать с того, что всегда в истории человечества, и я думаю, что, к сожалению, и будет так, что были матери, которые бросали своих детей. И всегда, и у нас, и в Европе, и в там, азиатских странах были попытки детей брошенных, особенно в самом раннем возрасте, вот мать родила и выбросила, были попытки этих детей каким-то образом попытаться растить, кормить и воспитывать. И со средних веков это церкви и монастыри делали, и у нас, и в Европе. Екатерина II пыталась сделать первые такие прообразы детских домов, и они назывались сиропитательные госпитали, то есть куда пытались собирать этих детей. Она дала поручение графу Бицкому, который пытался из этих детей что-то сделать. Ну, еще раз говорю, были вот такие попытки, но, к сожалению, основная масса этих попыток не увенчивалась успехом. Почему? Была колоссальная смертность. И во многих, например, при монастырях или те же там по типу больниц что-то делали, 100% детей поступало, 100% умирало. И очень часто непонятна была ситуация, потому что этих детей кормили, за ними пытались каким-то образом ухаживать, но тем не менее. И вот в Первую мировую войну появились, когда первые такие вот психологические изыскания, вы знаете, что в Первую мировую войну впервые колоссальное количество матерей было убито, да, очень много детей, которые остались одни, то есть это миллионы людей впервые в истории человечества, миллионы людей были задействованы. И в то же самое время, второй аспект, что появилась психология уже как наука, как таковая, она могла уже достаточно такие глубокие исследования проводить. И вот этим вопросом заинтересовались, что как же так, ведь ребенка кормят, поют, а он умирает, почему? И возникла так называемая теория госпитализма, то есть как бы ребенок умирает от больничных условий, что ли, была такая идея. Вот. И госпитализм, как термин, он начал существовать, что оказывается, что человеческому детенышу мало кормления, мало ухода, ему обязательно нужна мать. Или человек заменяющий, который не просто кормит и поет, а обязательно к ребенку испытывает какие-то эмоциональные чувства. То есть в процессе исследования что стало предлагаться няням или воспитателям, которые за этими детьми ухаживали? Стало предлагаться брать их на руки, чего раньше никогда не было, тютюскать, люлюкать, разговаривать. Да, вот, например, одна из таких экспериментальных была вещей, когда ну, невозможно на каждого, там у тебя лежит 150 детей, каждому ребенку улыбаться. Да, это физически невозможно. И поэтому эти няням надевали на голову маски. Сегодня с улыбкой, завтра там с раздраженным выражением лица, послезавтра еще с чем-то. И вы понимаете, удивительно, но смертность начала сокращаться. То есть оказалось, что у человеческого детеныша колоссальное количество потребностей в лице матери, в выражении лица, в ее изменении и в структуре голоса. Потому что также были вот такие эксперименты, что пробовали, вот еще раз говорю, гулить, там колыбельные песни, не терпеть. То есть оказалось, что, ну, может быть, если мы посмотрим и даже на животных, близко живущих с человеком, точно так же, я думаю, что мы не просто кормим там щенка или котенка, оставшегося без матери. Мы же пытаемся взять на руки, что-то там говорить. Но вот как-то, еще раз говорю, на детей, видимо, это не особо распространялось, но стало понятно, что это еще в большей степени необходимо. И вот уже после Второй мировой войны, когда еще большее количество детей оказалось вот в таких ситуациях, изучали психологи тех детей, которые остались после концлагерей. То есть это вот как бы после действия концлагерное. Причины, почему дети вырастали или умирали и так далее. И вот где-то там в 50-60-е годы начала формироваться уже вот не госпитализм, а теория депривации, то есть теория лишения ребенка матери, да, впервые стали говорить о том, что да, действительно, ребенок, лишенный матери в любом возрасте, он уже может выжить, если он более старше, например, там ему 2-3 года, но он становится психически ущербным, если нет матери, даже если есть какие-никакие взрослые, которые рядом там с ними чего-то делают. То есть тот человек, сейчас есть такое понятие, замещающий мать, то есть тот человек, который замещает мать, он должен пытаться излучать на ребенка те же чувства, что и мать. И вот эта теория депривации, она очень мощно изучалась, еще раз говорю, и по детям, выходцам из концлагерей, и по детям в Европе, оставшимся без родителей вследствие вот этих бомбежек и так далее. И на основе вот этой теории депривации уже где-то в 60-70-е годы знаменитый американский ученый Болби создал следующую теорию, которая называлась «теория привязанности». И смысл этой теории был в том, что действительно, оказывается, для того, чтобы ребенок нормально рос и развивался, у него должны быть чисто человеческие отношения, которые вот этим словом было названо, который что в себя включал. И вот здесь, конечно, необходимо понять, привязанность, что это такое. На самом деле привязанность – это форма эмоциональной коммуникации, которая основана на удовлетворении взрослым потребности ребенка. Какие потребности? Это не в еде и не там в пеленании, хотя это здорово, а потребность в безопасности и любви. То есть оказалось, что вот если взрослые дают вот эту детям основу, то есть с ребенком возятся, ребенка прикрывают, тут он заплакал, что-то случилось, мамка на руки берет, нет-нет, все нормально, да, там приголубит, покормит и так далее. То есть ребенок начинает воспринимать, что мир хорош, да, и ребенку в том или ином виде вот эту любовь, пусть даже не сильно развитую, пусть даже там на уровне обыкновенного материнского инстинкта, но тем не менее ребенок ощущает, что его гладят, поглаживают там, чего-то как-то с ним взаимодействуют, понимаете? И вот это понимание того, оно очень сильно повлияло на представление психологов о необходимости говорить матерям о взаимодействии с детьми. И посмотрите, что получилось, например, в нашей стране. А получилась следующая ситуация, что как раз, как мы помним, в 50-е годы, это годы, когда не было мужчин, которые погибли на войне, это годы, когда надо было поднимать страну, да, и сельское хозяйство, и промышленность, и в колоссальном объеме, в колоссальном количестве женщины вышли на работу. И если кто из вас помнит историю, то беременным женщинам давали декретный отпуск на один месяц. И то говорили о том, что это великое завоевание, потому что до этого вообще никаких декретных не было. То есть получилось так, что государство взяло само, оторвало мать от ребенка в очень раннем возрасте, в месячном. И если мы посмотрим сейчас исследования, то многие психологи говорят, что вот эти 50-е, 60-е годы вся страна представляла один большой детский дом. И именно потому, что основная масса детей, тех, которых относили в садики, это дети, которые относились в садики в месяц, в два и в три. И что такое был этот садик? Ну, это не садик, а ясли, да? Да. Стояли огромные пеленальные столики длинные, детей клали на эти пеленальные столики, они там лежали, их по часам кормили, по часам поили, по часам разворачивали. И тоже, если кто помнит, что возникло такое течение в педиатрии, что ребенку все надо делать по часам, что его надо приучать к режиму, и многих мамок заставляли, вот ребенок плачет в люльке, нет, педиатры говорили, не подходите, только кормить тогда, когда положено. Слава богу, что сейчас это все разрушено, и стало понятно, что это бред абсолютный, но тем не менее колоссальное количество народу выросло в этом, и выросло именно в чем? В отрыве от матери. И вполне вероятно, что вот эти вопросы, которые мы сами себе задаем, а где же сейчас истинно русский человек, да, и где вообще, почему так получается, наверное, в какой-то части сформировано именно этим, что не было матери, которая вынуждена была работать. Потому что, еще раз говорю, все исследования говорят о том, что в возрасте до полутора, до двух лет мать является главным и основным связующим звеном ребенка с окружающим миром. Впоследствии, еще как бы попозже, на основе вот этих изучений появилась еще одна теория, широко внедренная и вообще пользующаяся уважением. Теория, которая подтвердилась на практике, это эпигенетическая концепция Эрика Эриксона, знаменитого психолога, психиатра, психоаналитика, который очень много также занимался изучением детей послевоенных в 1945-1947 году в Европе. И вот в 1950 году вышла его знаменитейшая работа «Детство и общество», где он как раз делал попытку обосновать вот эту необходимость, кстати, которой религия всегда подчеркивала, необходимость связи ребенка с матерью, вот, уже на таких научных основах обосновать необходимость этой связи. И он выдвинул теорию о том, что человек в своей жизни проходит определенные стадии развития. И вот эти стадии развития как бы собственного «я», или то, что психоаналитики называют, в психоанализе называется «эго». Что это за стадии развития? Это те стадии, в которых человек устанавливает отношение к себе и к своей социальной среде. То есть вот мать и ее взаимоотношения с ребенком нужны именно для этих двух базовых вещей. Как ребенок относится к себе, то есть мы с вами знаем, что сегодня основная масса теорий говорит о том, что и у нас, и за рубежом, что ребенок формируется к 5 годам. Да, и самое главное, как ребенок относится к миру. И очень часто, когда пытаются взрослые люди ходить на психологическое консультирование или тренинги и изменить что-то, мы всегда говорим, да, вот эти тренинги лидерства несчастные, где люди платят деньги, пытаются стать лидерами. Основная масса лидеров в мире, которые вообще не знают о существовании этих тренингов, а просто идут лидерами и все, и делают, что им надо. То есть очень часто взрослый начинает задуматься о своей жизни, когда он становится взрослым, ну или, по крайней мере, в подростковом возрасте, и пытается что-то себе изменить. Но оказывается, что изменить очень сложно, а некоторые моменты невозможно, именно потому, что вот такие фундаментальные основы личности закладываются очень рано и закладываются как раз во взаимодействии с матерью, чуть попозже с отцом. И Эриксон ввел как раз вот это понятие эпигенетическая концепция, что такое оно. Вот эпигенез он назвал учение о, вообще это было учение о, из биологии, из генетики, о развитии организма. И вот это как бы развитие генетическое, ну мы знаем, сначала клетка оплодотворенная, потом зародыш, потом дальше-дальше, потом ручки-ножки появляются, потом ребенок рождающийся начинает расти и так далее. Так вот, Эриксон говорил о том, что психика наша развивается так же, то есть сначала что-то, потом и так далее. И мы прекрасно понимаем, что если, например, когда мать какие-то вредности испытывает или что-то происходит у плода, то мы видим рождение детей каких? Без рук, без ног, без глаз или еще что-то, то есть патология будет развиваться. Или, например, как наш уже знаменитый психолог, дефектолог, основоположник специальной психологии Лев Семенович Выгодский, который говорил, что психика ребенка строится как дом. То есть как мы строим дом? Сначала котлован, потом фундамент, потом первый этаж, второй, третий. А он говорит, очень часто приходит ребенок в первый класс, и учителя уже сталкиваются с тем, что он уже на 10-м этаже, и они пытаются что-то изменить на 10-м этаже, хотя все разрушено еще в фундаменте, который не заложен. Жили родители. То есть вот у Эриксона такая же была идея. То есть Выгодский это 20-е годы, и это Россия, да, а Эриксон это уже 50-е, 60-е годы, это Европа, Америка. Но смысл точно такой же. И Эриксон говорил о том, что да, есть какие-то генетические основы у человека, но тем не менее очень важно, как эта генетика проявляется уже вот в жизни после, которую создают родители после рождения. И в частности вот эти взаимоотношения. Ну и самое главное, чем известна вот эта концепция, на которую очень много опирается, это тем, что он попытался вот эту человеческую психическую жизнь разложить на стадии, как бы, ну, вот такие возрастные этапы развития, проходя которые, человек к концу их формирует определенные, какие-то должен формировать определенные навыки. Ну, вот опять же подчеркиваю, как вот сначала подвал, да, потом первый этаж, потом второй, третий. И вот его классификация, очень много существует, надо сказать, классификаций развития и возраста человека, но вот именно у него классификация, еще раз говорю, в русле вот этих детско-родительских отношений построена, она звучит таким образом. Я название стадий давать не буду по Эриксону, они нам не нужны, нам нужен возраст. И вот по его наблюдениям, у него тысячи детей были под наблюдением, которых он обследовал, еще раз говорю, в очень тяжелых ситуациях, вот послевоенных. Вот. И он пришел к выводу, что первая стадия от 0 до 18 месяцев, то есть это до полутора лет. И стадия эта, которая при взаимодействии с матерью и с ближайшим окружением ребенок формирует две вещи – доверие к миру или недоверие к миру. То есть если он заплакал, мать к нему подошла, если он хочет кушать, мать его накормила, если его вокруг него возятся и так далее, то формируется представление о том, что мир хороший, прекрасен. И все, такой человек, какие бы ни были обстоятельства, войны, революции и так далее, он будет всегда позитивно настроен, всегда сможет выжить, всегда будет адаптирован и всегда найдет способность каким-то образом устроиться в этой жизни. Если мать была эмоционально глуха или, более того, как мы сегодня видим, вообще никакая, да, то есть ребенка сдают там на бабушек, дедушек, кормят из бутылочки и не подходят, или мы с вами говорили уже, да, покупают все эти игрушки, вертящиеся, крутящиеся, или меня умиляют вот эти все приборы, которые сейчас продают, электронные, электронная няня, то есть ребенок заплакал, и мама в другой комнате начинает слышать плач ребенка, и тогда к нему подходит. Такое впечатление, как будто вся наша страна живет в 20-комнатных квартирах. А так-то мать не может услышать, в каком она находится состоянии, что она делает, если она не может услышать сама, что ребенок в другой комнате завозился или заплакал. Но факт остается фактом. Сегодня в магазине, в магазинах для детей колоссальное количество выбора вот этих вот электронных приборов, которые сообщают маме о том, что якобы вот с ребенком что-то не то. Это первое. Вторая стадия, от 18 месяцев до 4 лет. Что это такое? И здесь вопрос идет о том, что формируются две базовые вещи. Автономия или стыд. О чем идет речь? До 4 лет у ребенка формируются две основные вещи. Первая вещь – это самостоятельное хождение, одевание, там, еда и так далее, гигиенические процедуры. И второе – это приучение к горшку. И вот здесь вопрос колоссальный. Вообще очень многие теории придают огромное значение именно вот этому возрасту. Почему? И мы с вами знаем, да, кризис 3 лет, кризис самостоятельности как раз в это время идет. Именно потому, что впервые ребенок начинает ощущать себя как полноценное существо. Именно потому, что он начинает полностью обслуживать себя, свое тельце, да, и у него формируется. И второе, это он полностью может взаимодействовать с миром. То есть достать кружку, открыть кран и так далее, и так далее. И что здесь получается? Что если на попытке ребенка, там, я сам, или дайте мне помыть посуду, или дайте мне самому одеться, взрослые говорят «да», и ребенок формирует вот это понятие, что он может владеть своим телом. Если приучение к горшку идет абсолютно нормальным образом, тогда ребенок формирует так называемую автономию. То есть он выделяется из этого мира, понимает, что он единица в этом мире знаковая. И дальше, что бы с ним ни происходило, этот ребенок не будет там толстеть, худеть, ходить, резать себе уши или нос и так далее, да, там делать пирсинг или татуировки. То есть ему не надо будет потом что-то делать с собой. Почему? Потому что вот этот внутренний комплекс автономности и ощущение себя как цельности.
То есть останется. Принятие себя, скажем так, да?
Да, по сути дела. И второе, если это «дай я тебя одену» или «дай я тебя застегну», или «он маленький, он не может», или все эти ужасы сегодня памперсов, о которых мы говорили, да, когда до 3-4 лет ребенок в памперсе, а потом вдруг оказывается, что это нехорошо, что ты там накакал или написал, а родители начинают кричать на него. То есть ребенок не может понять, как это до этого было нормально, а сейчас ненормально. И мы с вами тоже этот вопрос обсуждали. Он ужасающий вопрос памперса, подчеркиваю, носимого ребенком не по возрасту. То есть одно дело, когда это первые 6 месяцев для матери, и другое дело, когда это последующая жизнь. Вот. То есть 6-8 месяцев уже вполне ребенок без памперса, а году-то тем более. Но тем не менее, мы видим сегодня и в полтора, и в два, и в три, я вам говорила, что в садике детей памперсных приводят, а потом он приходит в садик, и на него начинает орать. Ты что? Это как это неприлично, что ты там то-то делаешь, понимаете? И у ребенка, а ведь что такое какать и писать? Это то, что ребенок выделяет из себя. Понимаете, это как бы часть его тела. И он начинает понимать, что это плохо, это неприлично, и формируется стыд собственного тела. И вот потом мы видим, то они толстеют, то худеют, я еще раз говорю, то они что-то с собой делают, то так далее. То есть человек начинает стыдиться самого себя, у него нет подлинной автономии, и он очень сильно начинает зависеть от мнения окружающих. И мы это действительно видим. Даже я, не являясь приверженцем психоанализа, абсолютно согласна с этой классификацией и с этой как бы возрастной периодизацией, именно потому что я все это вижу в своей практической деятельности. Следующая стадия – это стадия 4-6 лет. И здесь эта стадия как бы выбор между инициативой и виной. Дело в том, что с 4 лет, начиная, вот этот возраст активности формируется в том, что ребенок уже от своего тела исходя, начинает активно преобразовывать мир. И именно это тот возраст, когда ребенок пытается делать какие-то виды деятельности, характерные для представителей его пола. То время, когда вы игрушку купили, он взял ее, разобрал. То время, когда ребенок очень интересуется разными видами профессиональной деятельности человека. И попытка сделать что-то уже с миром, если она наталкивается на поддержание, да, и взрослые дают эту возможность, то есть шить, вязать, клеить, изобретать, стучать там молотком и так далее. Если ребенку дают эту возможность учиться преобразовывать мир, он получается инициативным. И в дальнейшем, естественно, пройдя нормально эту стадию, этот ребенок будет как раз мочь сделать что-то в этом мире, понимаете? Если же нет, нельзя, ты маленький, это не получится, или есть родители, у тебя никогда ничего не получится и так далее. Это вопрос, когда... Вот хочу какой пример привести, чтобы было понятно, о чем я говорю. Родители приходят в садик, открывают шкафчик, а у ребенка грязная одежда. И понятно, что ребенок упал. Какой разброс родительских воплей? Нормальный родитель что должен сказать? Он должен сказать: ты не ушибся. Основная масса родителей начинает орать: ты запачкал костюм. Вы понимаете глобальную разницу? То есть в первом случае ребенок точно слышит от родителей, что ты нужен и ты самый важный в мире. А во втором случае, и мы же понимаем, что эта ситуация сформирована не сегодня родителям, а при рождении, ребенок слышит, что ты вообще никто, а самое главное предметный и вечный мир, и я, моя зарплата и мои деньги, которые я на тебя трачу. Вы понимаете, то, что буквально на днях сказала мне одна женщина, жалуешься на достаточно сложные взаимоотношения с 24-летним сыном. Я говорю: ну вот приведите пример. Она говорит: у нас всегда с мужем как бы противоречивые отношения, мой сын выбирает сторону мужа. Я говорю: ну вот приведите пример. И она его привела. Когда сын попал в аварию, первое, что сказал муж: слава богу, что живой. Она говорит: а я первое, что сказала: ну вот у него еще не выплаченный кредит. Вы понимаете? То есть вот это надо очень хорошо понимать, что мы ребенку презентуем именно то, что лежит у нас внутри, и это вот все он слышит и чувствует. Вы понимаете? Следующая стадия – это стадия с 6 до 11 лет. Вот это стадия, где обязательно нужен мужчина, обязательно нужен отец. Мы сегодня, к сожалению, видим, что это как раз та стадия, в которой происходит основная масса разводов. Вот ужас в чем, что тот возраст, когда девочке, особенно мальчику, нужен мужчина, потому что здесь должно сформироваться чувство умелости или неполноценности, это именно тот возраст, когда ребенок должен быть с точностью уверен, что он этим миром владеет. Вот эту уверенность дают мужчины, вы понимаете? Потому что именно мужчина может сказать: а, плевать, ничего не будет, иди. А мама будет тревожиться: ой, а как, а что, а где, понимаете? То есть именно тот возраст, когда ребенок должен открыто войти в этот мир и понять, что страшного нет, что все, что делается, я могу справиться, что как бы ни было, все равно найдется какой-то выход. Это мужской способ завоевания, потому что именно мужчины ходят на войну, именно мужчины ходят охотиться, а женщина, она должна охранять, и поэтому женщина говорит: не ходи, не трогай, лишний раз не лезь, не бегай, не прыгай, не дай бог что-то с тобой сделается, понимаете? И получается, что сегодня дети в этом возрасте отцов лишаются, отца нет, дедушки нет. Я всегда говорю: если мальчик, отдайте в групповые виды спорта, у нас мамы отдают мальчиков на бальные танцы. Я ничего против не имею ни бальных танцев, ни, кстати, гимнастики. Но это не мужской вид спорта в классическом варианте. Я не говорю про тех одаренных, которые там являются чемпионами мира. Но мальчику, как биологической единице, ему нужны командные виды спорта. И именно потому, что мальчики – это как бы существа, которые существуют в иерархии. Ему надо понять, ему надо обязательно, чтобы были более старшие, более младшие, чтобы понять, а я кто, а мое место какое в этом мире, а как я буду в этом мире, понимаете? И мы с вами тоже говорили, как один генерал наш по поводу дедовщины сказал: я вообще не считаю, что дедовщина – это проблема. Почему? Потому что, говорит, в армии бьют тех, кого били в детском саду. И мы действительно это видим, что если ребенок, мальчик, не усвоил вот это свое место, если он не может отстаивать свои интересы в этом возрасте, он и пойдет на маминых вот этих плечах. Бац, он приходит в армию, где к нему предъявляют уже претензии как к мужчине, а он не может выполнить, он все время ждет, и у нас же так и есть. Звонят маме по телефону: мама, меня бьют. И я нисколько не против вот этих там материнских всех этих сообществ, да? Но тем не менее вопрос-то заключается в том, что почему бьют именно вашего, а не другого, не чужого. В моем роду, в моем лично, ходили все в армию. Я знаю, что это такое, я не говорю это голословно. Но вопрос в том, что действительно, почему вот именно вашего? Ведь не всех 100% таким образом с ними взаимодействовать, что дети становятся коллегами. Значит, это вы не научили отстаивать свою точку зрения, каким-то образом приспосабливаться к этому мужскому миру. И вот сегодня этот вопрос о том, что пытается вести там гражданскую оборону или начальную военную подготовку в школе, и многие кричат, нет, не надо. А почему не надо? Где мальчик должен видеть мужской вид? Вообще нигде. Он ходит на бальные танцы, изучает английский язык, а вечерами сидит в компьютере. А потом мама говорит, ты у меня такой-сякой, вот что-то с тобой в армии сделали. Так это что вы сделали, вы понимаете? Так вот этот, еще раз говорю, возраст, он важен именно тем, что он необходим абсолютно для того, чтобы ребенок понял идею возможности взаимодействовать с миром. Ну и дальше это уже стадия 11-20 лет, это положительное «я» или диффузная идентичность, то есть проходя нормально все эти стадии, ребенок или становится нормальным взрослым, да, или не становится и непонятно, зависит от всех. Затем следующее, это 21-25 лет, это интимность или изоляция, то есть человек понимает свою особенность и возможность взаимодействовать с другим, это как раз возраст вступления в брак, да, или он настолько замкнут в себе, что не может организовать пару. И мы видим, что молодые говорят, не сошлись характерами, я его не понимаю. То есть никто не может уступить друг другу, да? Следующий этап – это взрослость, как Эриксон называл, это 25-65 лет. Это выбор между продуктивностью или застоем. То есть я продолжаю в своей жизни что-то делать, наращивать потенциал. Или я вот получил 25 лет что-то, да, получил профессию, там, родил детей, и тихо сижу и, по сути дела, загниваю. И последнее – это зрелость. Это свыше 65 лет. Это выбор между интеграцией или отчаянием. То есть мы с вами знаем, что если человек нормально, хорошо прожил свою жизнь, то он будет интегрирован в любой ситуации, на пенсии или не на пенсии, да. То есть он будет понимать конечность своей жизни, он будет понимать, что в чем радость и в чем мудрость как бы последнего этапа. Если он прожил плохо или неправильно, то мы видим этих стариков, которые отчаянно не хотят умирать, которые кричат, которые никому не нужны, да, изолированы и духовно, и телесно, и психологически от этого мира, потому что если за все годы жизни они не смогли к нему пробиться, к миру я имею в виду, то, естественно, они не могут пробиться в старости. И мне очень нравится одна из фраз Эриксона, он говорил, что в популяции дети не будут бояться смерти, когда старики обладают достаточной целостностью. То есть, если старость воспринимается в обществе как одна из частей жизни, очень достойная, очень правильная часть жизни, да, когда это итог, который человек может собирать, то тогда ребенок, глядя на этого старика, он будет стремиться жить, потому что он будет знать, что смерть не страшна, и старость – это хорошо. Когда мы сегодня с экранов телевизора видим, что все подряд делают косметические операции, омолаживаются, женщины теряют паспорта и делают паспорт на 10 лет моложе, что смерть – это ужасно, что старость – это вообще край, потому что тебя выгонят с работы, ты никому не нужен. После этого мы удивляемся количеству самоубийств среди детей. Понимаете? То есть, заканчивая нашу программу, мне бы хотелось сказать, что вот если мы будем понимать, что ничего не просто так, что дуб может вырасти из маленького зернышка, да, который мы называем желудем, через последовательность стадий, то есть малюсенький желудь, потом маленький листик, потом веточки и так далее, и вырастает мощнейший дуб, который может жить тысячи лет. Вот если мы это будем понимать, что на каждом этапе проживания своей жизни и проживания жизни ребенка мы должны взаимодействовать, что самое главное, это не в какой вуз он поступит, а что я и говорю и делаю, когда он еще маленький в колясочке. Ну и закончить хочу великой русской поговоркой или там пословицей, не знаю, как правильно сказать, что воспитывать ребенка нужно, пока он лежит поперек лавки. То есть без всякой психологии, без всяких изысканий и без всяких теорий наши предки тысячи лет знали это. что пока ребенок маленький, ты можешь с ним что-то сделать, а вот уж вдоль лавки лег, уж делать ничего нельзя. И поэтому давайте, господа, если мы не любим теории, не любим психологию, давайте обратимся к обыкновенной народной мудрости. Что если мы поймем, что самые главные периоды – это периоды беременности раннего возраста и ребенка дошкольного возраста, когда надо думать, что ты делаешь и что ты говоришь, а не говорить о том, что самое главное – грязная одежда в шкафу. Потому что ребенок это слышит. И вот когда мы поймем вот это, и когда мы оценим вот это и посмотрим на свою жизнь под другим углом, да, я думаю, что у нас гораздо больше как раз будет любви и привязанности, если мы поймем, что это очень важно.
Светлана Георгиевна, огромное спасибо. Мы сегодня услышали вот действительно лекцию с терминологией психологической, с именами людей, которые донесли до нас эти знания, вот получается уже очень большое количество лет, да. И, к сожалению, очень часто мы, не владея этими знаниями, очень многое теряем, потому что вот то, что сегодня Светлана Георгиевна озвучила, нужно знать, безусловно, каждому родителю. И мы, наверное, тогда сможем наиболее осознанно взять на себя ответственность. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.